Привет, я Надя.
Я Катя.
Это подкаст «Переплет», и сегодня мы будем обсуждать «Войну и мир» Льва Толстого.
Мы анонсировали этот выпуск год назад.
А может быть и дольше?
Скорость производства контента у нас просто сумасшедшая вообще.
Да. Но самое главное, что мы все-таки собрались, и мы записываем этот выпуск. Мы перечитали эти 4 тома, посмотрели сериал и вообще полностью вооружились, чтобы обсудить произведение, которого боятся очень многие.
Зачем мы вообще начали это делать, спросите вы? А мы ответим с удовольствием.
Ну вот и отвечай. Ты первая.
Правда, классная подводка. А на самом деле, я начну издалека немножечко. Я прочитала довольно уже давно книжку «Вив Гроскоп. Саморазвитие по Толстому». Я думаю, что многие об этой книге слышали. И она, в числе прочего, вообще вдохновила меня на то, чтобы как-то перечитать классику, окунуться в какие-то произведения, которые, возможно, мне раньше казались неинтересными, неблизкими. И я еще вспомнила историю, которая уже происходила со мной в жизни, про перечитывание классики. Когда в школе я читала Обломова, это для меня была какая-то сущая пытка, и, по-моему, я так и не продралась через первые несколько глав и читала только в кратком содержании, потому что мне показалось, что это ужасно скучный роман, вообще непонятно о чем, не имеющий никакого отношения к моей жизни. Но потом я перечитала его в университете и поняла, что это такая жизненная история. Он для меня открылся вообще абсолютно с новой стороны. Для меня это был очень правдивый роман об отношениях между мужчиной и женщиной. Я до сих пор считаю, что это вообще один из лучших классических романов в русской литературе. Вот, поэтому почему бы... Подумали мы, почему бы не перечитать «Войну и мир», которая на меня в школе, например, тоже наводила ужасную тоску. А как у тебя в школе было с «Войной и миром»?
Мне очень нравилось. Более того, я любила читать про войну, потому что там был хоть какой-то экшен, в отличие от многих произведений, которые просто были откровенно скучными, а тут в «Войне и мире» и, соответственно, и какая-то драма, и убивают кого-то, в общем, все, как я люблю. Но я очень хотела перечитать, чтобы посмотреть, как я сама изменилась. Потому что я помню, какие герои мне нравились, каких я ненавидела. И теперь, когда я перечитала, все абсолютно по-другому. Вот. И плюс еще это, кстати, довольно классный вызов, потому что, как я уже сказала, это 4 тома, они довольно объемные, там всего 500, наверное, с чем-то персонажей. И, в общем, это целый мир, в который ты можешь окунуться и, в общем, там побыть и даже, наверное, немного забыть о том, что сейчас происходит в нашей с вами реальности.
Я, кстати, поняла сейчас, что я так упомянула саморазвитие по Толстому, но вообще не рассказала, что это за книга. Я извиняюсь, что я сейчас так перевожу тему, но мне кажется, это довольно важная ремарка. Книжка «Саморазвитие по Толстому», написана Вив Гроскоп, это стендап-комик, и она изучала русский язык, русскую литературу и жила в России какое-то время. И она решила написать книгу о своих впечатлениях от русской классической литературы, примежая их какими-то своими очень забавными историями своей жизни. И эта книга, наверное, многих ее прочитавших, и, наверное, это одна из задач этой книги — убедить, что классика — это абсолютно живое чтение, которое может помочь человеку в совершенно разных жизненных ситуациях стать и утешением, и каким-то уроком, ну и просто способом классно провести время.
Да, и тут у нее такой интересный кейс, потому что писательница хотела узнать о своем прошлом, то есть у нее была такая странная фамилия, ну и сейчас есть, что она не могла найти свои корни, и почему-то после того, как она прочитала роман «Анна Каренина», она поверила в то, что она, скорее всего, русская. Вот, и окунулась в эту культуру и обнаружила, что это как раз может, что классика тебе помогает в ежедневной жизни справляться с твоими собственными внутренними драмами и так далее. А в школе нас учат тому, что это просто какая-то непреложная правда, не знаю, какая-то сверхмудрость, и вот мы должны руководствоваться идеалами Толстого. Вот он там понял, какая должна быть семья. Вот вам, пожалуйста, Лев Николаевич вам все тут написал, пожалуйста, следуйте. Вот вам буквально инструкция на всю вашу жизнь.
А мне еще кажется, что школа прививает такое восприятие, что к классике нужно обязательно подходить с какой-то особой подготовкой, с каким-то особым осознанием того, что ты как бы не просто читаешь там что-то, ты читаешь классику, ты обязательно должен вынести из нее какие-то уроки, ты обязательно должен понять, что сказал писатель, и почему занавески в комнате персонажа были именно такого цвета, а не другого, что вообще-то, ну, знатно убивает удовольствие от чтения, потому что, ну, часто мы читаем просто классную историю. Нам, в общем-то, даже и какие-то вещи, которые есть еще в романе, могут быть не очень-то интересны, и ничего в этом страшного нет.
Да, ну, например, сколько там планов насчитывает моя учительница по литературе в романе «Войне и мир»? Там, наверное, 4. Это, ну вот, как бы событийный план, там какой-то исторический, народный и метафизический. Но знаете что, я просто останавливаюсь на первом плане и такая, блин, мне интересно вот про шашни, кто на ком женился в итоге, как кого там дела. И, в общем, я остаюсь на этом плане. И, ну, точнее как, я в итоге не осталась на этом плане, когда я читала «Войну и мир», но я просто себе заранее разрешила, что я вот просто хочу прочитать интересную книжку. И мне интересно, что будет с ее героями. Я не буду вдаваться ни в какую там философию, никуда лезть там в какие-то абстрактные размышления. Но в итоге, ну, короче, если тебе, когда ты читаешь книжку, этого захотелось в итоге, это круто. Если не захотелось, просто наслаждайся шашнями. Вот я как считаю.
Я с тобой абсолютно согласна. И мне, знаешь, что стало интересно? Я точно знаю, что в Америке составляли список книг, о которых люди чаще всего врут, что они их читали. Мне интересно, есть ли такой список среди русских читателей. В общем, с классикой такая история, что очень многие люди говорят, что надо читать классику, и вообще классика — это же такое сокровище, но при этом не читают классику, но активно агитируют. Это довольно странная история. Ну, хотя нет, она не странная, она, в принципе, понятная.
Мне кажется, все опросы в ЦИОМа всегда показывают, что россияне больше всего любят читать классику. И при этом принято говорить, что, ну, «Войну и мир» я не осилил.
Ну да, кстати, вот классика-классика. Казалось бы, чем классика отличается от современной литературы? И зачем вроде читать классику, если у нас сейчас пишется там миллиард классных книг? Чего тратить время на какие-то пыльные тома, которые, возможно, уже и потеряли какую-то свою актуальность? Что ты думаешь?
Ну, во-первых, мне кажется, что когда тебя в школе заставляли это читать, тебе было рано. Ну, и мне было рано, например. А сейчас то самое время, короче, когда действительно тебя может повлиять, когда ты действительно можешь узнать что-то о себе, о своей культуре. И, кстати, Дмитрий Быков, лекцию которого я слушала про «Войну и мир», считает, что, короче, в школе «Войну и мир» проходить не надо, можно только там какой-то обзор, а идеальное время — этот период для чтения «Войны и мира» с 28 до 43 лет. Почему такая конкретика? Потому что это тот период, в который, ну вот, в 28 лет Толстой задумал «Войну и мир», а в 43 года была закончена там последняя редакция 4-го тома, и после этого он написал Фету, что больше не будет писать такой длинной чуши или что-то вот такое.
А, да, по-моему, уже первые главы вышли, когда ему было 35, если я ничего не путаю. Ну или что-то около того.
Ну да. Но он еще очень долго не знал, как начать писать «Войну и мир», а потом вышел роман Гюго «Отверженный», и Толстой понял, что можно откатиться вообще и рассказать супер предысторию во всех подробностях, в которых тебе только захочется. И, в общем, и вот так вот немножко списал, но получился классный исторический роман. Вот. Но я как-то, мне кажется, увела тему. А ты что думаешь, зачем вообще это все?
Ну, во-первых, мне всегда очень утешительно думать, что большинство проблем, с которыми сталкиваюсь я в своей жизни, с ними сталкивается огромное количество людей и сталкивалась на протяжении всей истории человечества. И то, что я не могу их решить, это окей, потому что, ну, не всем это, в принципе, удается. Вот. А вторая моя мысль, она, наверное, именно в самом ощущении текста, потому что есть какое-то очарование вот в этом старом стиле, которым написана классика, и сколько бы его ни пытались подделать, мне кажется, это очень сложно, и вообще мало кому удается сымитировать его. И мне еще очень понравилось, я хочу процитировать Галину Юзефович, она писала об этом на своем в Фейсбуке, и мне кажется, она очень здорово описала ощущение, которое у меня всегда возникает, когда я читаю классику. Итак, цитата. Вот примерно это мы и наблюдаем у Толстого и у Голсуорси. У них нет границы между передним планом и задником. Все проработано с максимальной рукодельной тщательностью, отчего мир внутри романа выглядит совершенно настоящим. Настоящим безусловным. И извините за это ужасное слово, жизнеподобным. Читатель, грубо говоря, может в любой момент остановиться и затупить в розочку на обоях. В точности так, как это бывает в реальности. Или вообще выйти из гостиной, где герои ссорятся, и проследовать в детскую, даже ненужная для развития сюжета и характеров, она будет на месте, в наилучшем виде. И, в общем, мне кажется, что вот это реально ощущение какой-то глубины и существования какого-то огромного... Это уже я говорю, это уже говорит не Галина Юзефович. И какого-то огромного пространства за пределами текста, которое мы читаем, оно всегда есть вот только... Ну, не во всех, но в очень большом количестве классических романов. И мне кажется, это объяснимо, потому что все-таки романы раньше писались достаточно долго. То есть работа над романом велась долго. И вот романы, которые сейчас пишутся долго, например, романы Доны Тарт, «Щегол», вот в этом плане, мне кажется, абсолютно такой. Потом роман Сюзанны Кларк «Джонатан Стрэндж» и «Мистер Норрелл», который тоже писался что-то типа 10 лет. Вот во всех этих романах чувствуется реально, что ты можешь в любой момент действительно как-то увидеть вообще этот мир во всех своих подробностях. И это какое-то очень волшебное ощущение, которое вот классика в том числе нам способна подарить. А в современной литературе, к сожалению, такие романы уже реже встречаются. Ну, потому что, понятно, сейчас гораздо быстрее стала индустрия, и часто там романы выпускают, ну, не работают над ними очень долго, не могут себе позволить.
Абсолютно согласна с тобой и с Галиной Юзефович. И мне вспомнилось, что в «Книжном базаре» тоже Юзефович и Анастасия Завозова говорили о том, что, мне кажется, в старых книгах, да, в классике время движется по-другому. Оно не такое стремительное, как в современной литературе, как в нашей жизни. И, наверное, об этом я хотела, ну, сказать, но мне не удалось это передать, когда говорила, что ты, ну, ныряешь в эту книгу. Ты ныряешь в нее, и ты проводишь там, ну, просто какие-то года, месяцы. В общем, это какое-то ощущение, которое... Это позволяет тебе замедлиться. Замедлиться и заземлиться.
Да, у меня еще так совпало, что я перечитывала «Войну и мир» в... очень непростой период своей жизни, и эта книга вообще с... Я была сама удивлена, что так произошло, но я, когда начинала ее читать, я настолько погружалась в происходящее, что я действительно, как бы это ни звучало банально, забывала о всех своих проблемах, я действительно как будто уходила в какой-то абсолютно иной мир, и я прям очень благодарна этому роману, что он помог мне тогда отвлечься и как-то порадовать себя, скажем так. Что ж, давай поговорим про Льва Николаевича Толстого, наверное, немножко. Вообще, Толстой — это такая уже легендарная и мемная фигура. И все, наверное, знают про дневники Льва Толстого, которые довольно забавно цитируются часто. И вчера, когда я решила погуглить какие-то цитаты и начала вводить цитаты из дневников, что ты думаешь? Первое было цитата из дневников вампира, а второе — из дневников Толстого. Это ли не успех?
Толстой против вампиров.
Слушай, прикольный кроссовер. Блин, а кстати, ведь есть же фильм, да, про Гоголя, где он воюет с нечистью.
А, да, есть такой.
Почему бы не снять про Толстого? Он бы там мог бы тоже с кем-то воевать. С вампирами, кстати, почему бы нет? Хотя, блин, нет, уже не та эпоха. Прикольно, когда с вампирами должен был Пушкин воевать или Лермонтов.
А есть что-то такое, какое-то про героя нашего времени, где он тоже с какой-то нечистью борется?
Да, 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 что-то было. Блин, я подумала про Толстого, что вообще все идеально ложится. Короче, Толстой же был, несмотря на то, что он там, естественно, был народник и все такое, Толстой же был очень аристократичный, из очень древнего рода, там, ну, сами понимаете, граф, все дела. А я читала, что вообще все вот эти истории про зомби, это же как раз про историю восстания народа, короче, ну, видимо, против более благополучной аристократии. И мне кажется, вообще все как бы очень концептуально ложится. Толстой против зомби, ну, было бы классно.
Нет, почему против зомби? Толстой за зомби. Смотри, зомби — это демонизация простых людей, а вампиры — это демонизация аристократии. Да. Соответственно, Толстой на стороне зомби против вампиров.
Нормально. Какой-то очень странный кроссовер получается.
Толстой строит школу для зомби.
Школа для зомби. Какие там предметы должны быть? Интересно. Хогвартс для зомби. Как тебе?
Я уже вижу вот этот вот Толстой с букварем учит зомби читать.
Блин, а был сериал какой-то про девочку-зомби, которая жила среди обычных людей? Ты, по-моему, его смотрела, ты мне рассказывала.
Я смотрела только сериал «Я зомби», но с тех пор появились более прикольные сериалы про зомби, которые я не смотрела, типа «Санта Кларита Дайет» на Netflix и так далее.
Ну вот, возможно, Толстого стоило бы вписать в эту всю историю с гуманизацией зомби.
Да.
Окей, возвращаясь к реальному Толстому. Вообще, Толстой был очень сложным и противоречивым человеком. Есть две очень хорошие книги, которые об этом рассказывают. Это книга Павла Басинского «Бегство из рая» и книга Андрея Зорина, которая получила, если я не ошибаюсь, большую книгу, да? В том году или в позатом году?
Я не помню.
Ну, в общем, она точно прогремела в разных премиях, везде там была в лонглистах. «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения». Это, кстати, очень маленькая книга, которая читается буквально за вечер, но она действительно в себя как-то... Я не знаю, как у него получилось в таких лаконичных главах описать реально всю жизнь и все взгляды Толстого. Ну, она прям классная, если нужен какой-то ликбез о том, кем был Толстой и каковы были его взгляды, то мне кажется, это прям идеальная книга. Но вообще мне Толстой, ну, как человек, не нравится.
Да, ну, в смысле, потому что он стрёмно обращался со своей женой.
Слушай, это вообще ужасно. Притом, я понимаю, да, там, ну, у него были там определенные взгляды, да, на брак, там, на женщин. Ну, окей, как бы и время было такое вроде, ну, сами все понимаете. Но просто вот там была история, что она после родов там какого-то 150-тысячного ребенка, ну, у них там было реально, по-моему, 13, кстати.
У него 13, да, детей.
Да, 13 детей.
И 8 из них не умерли во младенчестве.
Это вообще, кстати, офигенно, потому что я недавно читала про Моцарта. Так вот, в семье Моцарта было 7 детей, и выжили только 2. В общем-то, Моцарт и его сестра. Ну, не суть. А, в общем, возвращаясь к Толстому. В общем, Софья Андреевна родила там какого-то, я не знаю, 10-го, 12-го ребенка. Я не помню, сейчас не буду врать. И врач ей сказал, что, ну, следующие роды просто могут ее убить. Вот, поэтому вроде давайте завязывайте с рождением детей, там можно уже как бы и успокоиться. На что Толстой сказал, типа, что, ну, мне пофиг, как бы пусть продолжает рожать. Вот как можно вообще, прожив рядом с человеком там уже очень-очень много лет, вот так вот сказать, что типа...
Не смочь вынуть пораньше?
Там, на самом деле, были уже и другие способы. Но суть в том, что... Ну, как так можно вообще вот относиться к человеку, который живет с тобой, который вообще тебя всю жизнь поддерживал, был рядом, и, ну, по-моему, это вообще ужасно. И я не могу объяснить этот поступок, кроме как тем, что он был действительно какой-то очень чёрствый человек.
Мне кажется, он был... Не чёрствый человек вообще, но чёрствый почему-то по отношению к своей жене.
Ну, у них вообще были суперсложные отношения. Это вообще просто эпическая драма. И, ну, есть же фильм, да, вот это тоже как раз по книжке Басинского. И еще был какой-то американский фильм тоже про Софью Андреевну и Льва Николаевича. Мне кажется, тут можно вообще миллиард сериалов снять и В общем, там такой накал был просто. Жуть.
Короче, все, наверное, знают, даже те, кто не читал «Войну и мир», что у Толстого есть любимая героиня, это Наташа Ростова. И он списал ее с сестры своей жены, которая очень долго жила у них дома. И вот он ее показывает в таком романтическом ключе, как просто идеал женщины. И это типа при живой жене, как его не стыдно.
Блин, это, кстати, у Басинского было что-то про это, что вообще Софья Андреевна дико, короче, эмоционировала по этому поводу. Но вообще, я не знаю, он же, вот эта известная история, что он, типа, ей в первую брачную ночь там читал свои дневники про то, как он спал с проститутками. Типа, что, это нормальный человек себя так ведет вообще?
Да, но, короче, так как мы знаем, что Лев Николаевич был непростым человеком, и в семье у него были довольно серьезные проблемы из-за того, какой он непростой человек, то, в общем, просто мы все можем дружно расслабиться по поводу его идеала семьи, поскольку его собственная жизнь вот этот вымышленный идеал не подтвердила.
Однозначно. Так что да, эпилог, вот эта часть, где Наташа превращается в красивую самку, в общем-то, можно и даже не читать, я думаю.
Да, изи вообще.
Ох, Лев Николаевич, у меня прям просто подгорает, короче, каждый раз, потому что... Ну, это реально... Вот, правда, почитайте любую книгу о Толстом, и просто... Я не знаю, как вообще это могло все существовать в одном человеке. Непонятно мне абсолютно.
А если вы не готовы на такие подвиги, то просто почитать в соцсетях дневники Толстого, и вы почувствуете, какой он вообще вам родной человек, что вы чувствуете то же самое. Я сейчас, мне кажется, даже какую-нибудь цитату оттуда зачитаю. «Где тут моя любимая? Вот, просто моя жизнь. Я так слаб, так порочен, так мало сделал путного». 3 июля 1851 года. А также любое февраля 2021-го.
Вообще, кстати, да, это тоже такой феномен, мне кажется, что Толстой же действительно вел дневники на протяжении вообще всей своей жизни, там буквально с юношеского какого-то возраста и до глубокой старости. И мы реально можем видеть человека... Какого-то, с одной стороны, да, у нас Толстой стоит на таком пьедестале, да, он там великий писатель, гений, и вот это все. А с другой стороны, там мы читаем в дневнике, как он пнул кошку, преступно спал, и вот эти все забавные подробности из жизни. И, ну, вообще, мне, кстати, еще очень смешило, когда я читала книжку, как в Толстом уживалась вот эта вот, такая, знаешь, барская какая-то черта, что он же, ну, все равно, как я говорила, он аристократ, он там богат, и у него определенные привычки, и потуги быть ближе к народу. Он решил, ну, типа, как настоящий человек из народа, сам делать себе сапоги. Но для этого он, короче, в доме там сделал себе огромную мастерскую для делания сапог. Ну, в общем, вы понимаете, да, с одной стороны, я как бы хочу быть попроще, но с другой стороны, дайте мне, пожалуйста, отдельную мастерскую, чтобы я там сапоги делал. В общем, очень интересная личность. Тут прям по-другому не скажешь, наверное.
Да, но, наверное, нам уже стоит переходить к «Войне и миру».
Да, согласна. «Война и мир». Мы с тобой, когда собирались записывать этот подкаст, у нас было рабочее название «Толстой для 30-летних». Поэтому я думаю, что мы могли бы поговорить как раз о том, как Толстой показывает нам жизнь 30-летних или около того людей. На самом деле, я почитала про возраст героев романа, и оказалось, что Толстой там дофига чего напутал. И, в общем-то, мы с уверенностью можем сказать только о каких-то отдельных фактах, и то там время идет по-разному. То есть там дети у Ростовых взрослеют с разной скоростью, ну и всякие такие странные штуки. 30-летний герой там получается, ну, из центральных это князь Андрей Болконский. Пьер младший, ему, по-моему, в начале романа что-то около 20, ну, 20, наверное, там с небольшим. Ну и к концу романа там, да, ему тоже уже под тридцатник, судя по всему. И я должна сказать, что для меня самым близким, самым любимым и самым интересным героем как раз-таки оказался Пьер. Объясню, почему. Потому что Пьер не знает, как жить эту жизнь, и я тоже не знаю. Поэтому я чувствовала себя абсолютно с ним в каком-то духовном родстве.
Ну, Пьер постоянно занимается саморазвитием, как и Толстой, как и все мы. Это вообще философия нашего поколения. И если откатиться немного назад, то изначально же Толстой хотел написать роман о декабристах. Ну, то есть Пьер и его будущая жена, ну, или точнее его жена Наташа Ростова, спойлеры. В общем, они в начале этого романа декабристов, по-моему, должны были возвращаться вот из ссылки и попадать в какой-то такой, типа, испорченный мир, который без декабристов просто загнулся. Но в итоге Толстой решил, что нельзя понять декабристов без событий 1812 года, без войны с Наполеоном. И, в общем-то, он решил показывать героев развития, решил показывать формирование их взглядов. И, как мы с тобой обсуждали, герои Толстого, Пьер, князь Андрей постоянно, ну не постоянно, но довольно часто изменяют своим взглядом, передумывают, что-то решают заново. И, как ты говорила, в школе нас это бесило, потому что в школе мы все знали, мы уже знали, как жить.
Да, я помню, это как раз причина, по которой мне вообще не понравилась «Война и мир» в школе, потому что я, ну, будучи подростком, была абсолютно уверена, что я уже все поняла, что я абсолютно сформировавшаяся личность, и я не понимаю, почему князь Андрей 10 раз передумывает, хочет он на войну или не хочет, почему Пьер занимается какой-то херней вместо того, чтобы как-то вообще устроить свою жизнь. Для меня это все было абсолютно непонятно, и меня раздражали вообще абсолютно все герои этого романа.
Но сейчас, когда нам 30, и мы не знаем вообще ничего.
Делать. Если бы мы знали, что с этим делать, но мы не знаем. Да, ты, кстати, очень правильно сказала про саморазвитие и про то, что это, ну, современный тренд, образ жизни. И в этом плане Пьер действительно очень показательный герой, который его просто бросает из одного в другое. Он хочет, ну, жить правильно по... Он же вступает в масонскую ложу, и там есть определенные правила, по которым надо жить. И он очень старается, но... в силу каких-то природных своих качеств он не может, во-первых, долго заниматься каким-то делом, во-вторых, он не особо погружается. В итоге все его... Там есть очень такая интересная глава, когда он как раз-таки после вступления в масонскую ложу, он едет в свои имения и пытается там наладить, короче, жизнь. Ну, типа, чтобы все было как надо. И в итоге его там все вообще обманывают. Вот, а он как бы, ну, такой дурачок, он даже не понимает, что его обманули. И... он настолько какой-то трогательный и настолько узнаваемый, что просто, ну, для меня это реально был герой, который мне был симпатичнее, наверное, всех. Я почему-то опять это повторяю.
Просто ты очень любишь Пьера Безухова, все понятно.
Ну, просто да, да.
А я вот в школе, меня больше всего бесил князь Андрей. И больше всего меня вымораживали его встречи с дубом. Просто когда он сначала подходит к дубу и такой, да, этот дуб, конечно, прав, когда дуб такой засохший, наша жизнь кончена, вот мы с ним так похожи. Потом прошло некоторое время, он приезжает, там дуб цветет, ну что вообще нормально для дуба. И он такой, нет, жизнь не кончена в 31 год. Что с тобой, князь Андрей? Почему ты дурачок какой-то?
Я на самом деле не смогла полюбить все равно князя Андрея. Мне кажется, его и Толстой не смог до конца полюбить, потому что, как мы уже говорили, Толстой, наверное, больше за какую-то иррациональность, что ли, а Болконский очень рационален. И мне вообще не нравится вся семья, если честно.
А Марья?
Ну, кроме Марьи. Ну, хотя тут тоже вопросики есть. Вот. И для меня этот герой какой-то действительно очень рациональный. И... мне, наверное, не все его метания как-то понятны, и, ну, не знаю, для меня он какой-то гораздо менее привлекательный и живой, чем Пьер.
Я немножко смогла полюбить князя Андрея, хотя бесил он меня тоже знатно. Больше всего он меня бесил, когда он не смог простить Наташу, и опять стал таким стрёмным сухарём.
Ой, господи, такое вообще душнило просто. Я не... вообще, как можно было? Ну, я понимаю, что это была идея его отца, но как можно было... девчонку в 16 лет просто сказать: давай годик подождем. А я еще и уеду, короче, в другую страну. Ну, типа, чего ты ожидал? Ну что за. Ох, я не знаю. Просто ужасно.
И там есть еще совершенно чудовищные сцены, когда он типа пытается общаться со своим сыном и понимает, что ему это, в общем-то, не очень надо, начинает рассказывать ему сказку, а потом такой: ой, что-то не хочу, и просто уходит.
Отец года.
Травма.
Слушай, вся семья Ростовых, ой, Ростовых, сорян, Болконских, это просто травма на травме, травмы погоняет. И просто настолько жутких, токсичных и абьюзивных отношений в семье, я бы вообще даже злейшему врагу не пожелала.
И, короче, да, но непонятно, на самом деле, современная психология не смогла бы объяснить, почему Мария Болконская в итоге вышла замуж за Николая Ростова, который не дотягивает по уровню абьюзивности до ее отца и совершенно точно не сможет принести ей те эмоции, которые у нее ассоциируются с любовью.
Ну, кстати, вот... Толстой бы не был, наверное, таким талантливым и наблюдательным автором, если бы в эпилоге как раз-таки у него там проскальзывает фраза, что она боялась своего мужа. Ну, то есть как она боялась своего отца, который вообще-то, ну, в здоровых отношениях родители не должны вызывать у своих детей страх. Также и здесь, в браке, она боялась своего мужа. Хотя, кстати, муж даже ей ничего, ну, как бы он ничего такого не делал. Как ты говоришь, он действительно не был никаким там абьюзером и вот подобием ее отца, но, тем не менее, у нее вот этот страх все равно был. Ужасно вообще просто. Мария, по-моему, самый вообще... психически травмированный герой в этой всей истории. Это ужасно.
Ну да, но я, кстати, знаешь, вот я себя поймала на мысли, когда дочитывала какой-то, получается, второй том, и там, в общем, в этот период, когда Наташа ждет, ну, князя Андрея, и приезжает в Москву и решает познакомиться вот с его семьей, а его отец против этого брака. Ну и княжна Марья тоже так не очень хорошо относится на самом деле, но вроде как пытается как-то помочь. И, в общем, вот эти вот сцены, когда они знакомились, я, господи, я ни за чьи отношения так не переживала, как за отношения Наташи и княжны Марьи. Я такая: ну вы же обе хорошие, почему вы не можете сразу подружиться и договориться?
Ой, кстати, да, вообще... Прям однозначно.
Ну, и вообще, когда ты, ну вот, из современного мира, я совершенно по-другому начала смотреть на Наташу Ростову. И мне казалось, например, в школе, что это супер тупо, что она так повелась на какого-то другого мужика, абсолютно тупого, пока ее жених был в отъезде. Но в этот раз я, когда читала, я даже не столько... обратила внимание на ее отношения с Андреем там и с Анатолием, сколько на то, что вот она чувствовала, что ее там как-то соблазняют, что что-то плохое происходит, но при этом ей не с кем было поговорить. У нее не было рядом, ну, такой фигуры, кому она могла бы довериться.
Да, там же еще какая-то была история, что у нее мать, по-моему, не могла к ней приехать, и она там осталась одна с тетушкой, по-моему, да? Ну, какая-то родственница.
Да-да-да.
Да, и действительно, да, ты абсолютно права.
Вот, и она так переживает, она такая: вот, я бы маме могла рассказать, но там Соня не поймет. Вот эта тетушка, она там слишком строгая, и до этого она как-то очень настойчиво нарушала Наташины границы, когда говорила, что ей делать и там как ей знакомиться с семьей ее будущего мужа. Ну, короче, Толстой это очень классно показал. Я прям сильно переживала.
Да, мне кажется, это как раз-таки из-за того, что Толстой всю жизнь вел дневники, как я уже говорила, и очень пристально наблюдал за какой-то своей внутренней жизнью, мне кажется, это для него было огромное подспорье для того, чтобы выписывать настолько живых и интересных персонажей, потому что, ну вот что-что, персонажи у Толстого, даже несмотря на какие-то его взгляды, все равно ведут себя в итоге, ну, абсолютно... Мы их можем понять, мы можем понять их мотивы, причины, их поведение, их внутреннюю жизнь. Она показана очень убедительно. Ну, просто я не знаю, какие-то такие он тонкие детали, моменты подмечает вот и во внутренних монологах персонажей, и в том, как они себя ведут, это просто, ну, действительно, мастерство. И, наверное, второго такого писателя, ну, просто нет. Это еще вот один довод в копилочку, почему читать Толстого надо.
А можно я еще побомблю?
Да, конечно. Мы тут для этого и собрались.
Ну, мы вообще-то говорили, какой-то классный роман и все такое. Теперь я только и делаю, что рассказываю, что меня тут бесит.
Давай.
Николай Ростов. Просто. Я помню, что в школе мне очень нравился Николай Ростов. Мне нравилось читать, ну, главы, которые от его лица, потому что он такой искренний, позитивный, веселый и все такое. Но сейчас я все больше обращала внимание на то, какой он дурачок. То есть, в частности, его вызвали родители со службы, чтобы он приехал и помог им разобраться с финансами. Он приезжает, орёт на управляющего один раз. А потом такой, ну все, можно поохотиться.
Слушай, а как он эпично бабло проиграл?
Ну, тут его развел Долохов, ладно. Ну, блин. И тогда он, мне кажется, еще не осознавал, в каком вообще положении его... В насколько плохом положении его семья.
Ну да. Да.
Вот, а тут его прям вызвали, чтобы он помог справиться там с хозяйством, наладить его. Он один раз наорал на управляющего и все остальное время забавлялся на охоте. И это просто была отдельная боль для меня, потому что там типа бегут 120 гончих, за ними едут еще 20 человек, все, и все гонятся за одним волком. И я такая, господи, крестьяне за это платят. Ну, типа, чем вы вообще занимаетесь? И потом там это просто бесячая сцена, когда Николай Ростов ждет, что сейчас к нему прибежит волк, и такой, господи, только бы сейчас прибежал волк. Я ничего не хочу так в жизни сильно, как затравить этого волка. Я такая, это ебобо. Реально? Просто, просто почему? Но потом, потом меня стал чуть меньше бесить Николай Ростов, когда он уже такой, ну, типа, немного возмужавший, начинает что-то понимать в жизни. Но вот эти вот его какие-то абсолютно наивные юношеские, господи, пожалуйста, пускай сейчас прибежит волк, я хочу его затравить. Это просто трэш.
Ну, это вся семья Ростовых на самом деле такая. Ну, в смысле, они все довольно инфантильные, и родители, и дети. И иногда, да, я согласна, что вот эта инфантильность может даже раздражать. Но уж такие они есть. Что поделать?
А как ты относишься к такой теории? Ну, может быть, это даже не теория, а типа суперпризнанный факт, что Толстой у себя в «Войне и мире» все разделил по стихиям. Ну, типа, семья Ростовых — это земля, Балконский — это воздух, Пьер — это, значит, вода, и кто там еще остался?
Курагина.
Да, и вот это огонь, получается.
А почему не огонь? Короче, не знаю, это странная система. Я скорее думала про то, что... Ну, это, в общем-то, общий понятный, общепризнанный факт, что Толстой работает на контрастах всегда. Поэтому у него и сцены таким образом построены, и когда мы начинаем читать роман, мы попадаем в Петербург, в аристократическую гостиную, потом мы попадаем к Ростовым, и это, ну, контраст, потому что в одном случае такая очень искусственная обстановка, все говорят по-французски, все такие очень важные, но при этом там не чувствуется какого-то тепла. И там эта Елен появляется, которая постоянно говорит, что она холодная, холодная, как камень. А потом мы попадаем к Ростовым, где, наоборот, супердушевная атмосфера, Москва. Они там гостеприимные, у них в дом может там вообще чуть не кто угодно прийти, они всем рады, они все с друг дружкой там хорошо общаются. И он постоянно вот работает на этих контрастах. И, ну, конечно, это очень эффектно получается. На самом деле, можно вообще любую теорию подвести, как мне кажется, потому что натянуть сову на глобус, да, тут, в общем-то, это всегда возможно, тем более в романе с таким большим количеством героев и с такой глубиной, ну, всегда можно что-то придумать, но я не очень понимаю, зачем. Ну, то есть, что нам это даст для понимания романа? Потому что, мне кажется, герои понятны и так. То, что, например, Пьер, там он суперведомый, то есть его... Вообще, кстати, меня сейчас просто понесло уже, ладно.
Давай.
В общем, одна из моих самых любимых сцен в романе, которая, как мне кажется, написана просто изумительно, это сцена, когда Пьер приезжает к своему отцу, который на смертном одре. Как вы помните, Пьер — незаконно рожденный ребенок, у него отец тоже очень... высокого происхождения человек. В общем-то, Пьер не особо-то его даже знал, его там отослали в детстве, и он рос вдали, но, тем не менее, отец очень его любил. И, в общем-то, он при смерти, Пьер как раз приезжает в Петербург по этому поводу, и, в общем-то, он находится в этот момент в гостях у Ростовых, когда у его отца случается 6-й удар, который, в общем-то, оказывается смертельным. И отец очень сильно просит, чтобы к нему привезли Пьера. И, в общем-то, Пьер не хочет туда ехать, потому что он, ну, типа, на классной вечеринке, и вообще ему не до того. И не надо думать, что Пьер какой-то супер чёрствый человек, но просто действительно он для него отец, ну, просто чужой какой-то. Он вообще каких-то теплых сильных чувств к нему не испытывает. Но, в общем, в итоге он едет, с ним едет мама Бориса Друбецкого, чтобы как раз-таки за ним, ну, как бы, там, в общем-то, очень хитрый план, многоходовочка. Она очень хотела своего сына продвинуть по службе, потому что, ну, они из очень бедного рода, и, в общем, она хочет использовать Пьера, его будущее наследство для того, чтобы, в общем, свои планы для своего сына осуществить. Там еще, по-моему, этот Василь должен быть, Курагин. Ну, в общем, она едет туда со своими, как бы, задачами. Но едет с Пьером. И, в общем-то, там происходит еще одна интрига. У отца Пьера есть завещание. Там есть еще у него наследницы, которые претендуют тоже на эти деньги. И, в общем-то, они понимают, что завещание может быть написано на имя Пьера, и что Пьер незаконный, но в завещании может быть указано, что он его усыновляет, а значит, все деньги перейдут Пьеру. И, в общем-то, там есть чемоданчик, в котором, по идее, все это завещание лежит. И, в общем, это, с одной стороны, умирающий человек, с другой стороны, вот эти наследники, которые пытаются в последний момент решить вопрос с завещанием, и Пьер, который вообще не понимает, что происходит. По-моему, это реально одна из самых сильных и интересных сцен в романе. На меня она какое-то вообще колоссальное впечатление произвела, когда я перечитывала.
Да, я тоже достаточно подробно помню, как это фантасмагорично выглядело. Я вернусь к мысли про стихии. Вот, мне кажется, к чему эта теория. К тому, что огонь — это, я неправильно сказала, это не про семью, это про Наполеона и Долохова.
Mm.
Ну вот с ними понятно, я думаю, почему огонь.
Mm-hmm.
Толстой очень рационально строит роман. Ну то есть у него есть такое убеждение, что побеждает всегда иррациональное, духовное, особенно в России. Вот. Но при этом, ну, как бы весь его роман построен очень строго. Ну, то есть там все продумано на самом деле. И там, по-моему, даже можно найти... ну ладно, не буду говорить, что там можно найти, но там можно много всего. Ну, в общем, структура там достаточно жесткая. И ты уже говорила про то, что он достаточно классно пользуется контрастами. И, наверное, нас учат ведь в школе, что там персонажи — это двойники друг друга.
Не уверена. Возможно, не помню.
Ну, типа, что вот у персонажей романа есть свои двойники, ну, на историческом плане. Ну, то есть, типа, Пьер — это Кутузов, а Долохов — это Наполеон.
Mm. Нет, не помню. Но может быть.
Мне кажется, что что-то такое было. Но, естественно, все это было максимально скучно и неинтересно. Ну, в школе-то. Что там интересного скажут? Мне запомнилась сцена дуэли Пьера с Долоховым. И вот сейчас тут, наверное, начинается политическая повестка для меня при обсуждении романа. Как я уже сказала, у Толстого всегда побеждает иррациональное. И, значит, Пьер вызывает Долохова на дуэль за то, что тот спит с его женой. Я хотела как-то неприлично сказать, но не сказала. В общем, и Долохов опытный дуэлянт, у него там сколько было, 28 дуэлей, ну, короче, целая куча дуэлей, большинство из которых или из-за всех он вышел победителем. А Пьер вообще просто первый или второй раз держит в руках пистолет. Он убирает одну руку за спину. Это, ну, я помню, это из лекции Быковой тоже. Он убирает, значит, одну руку за спину не потому, что он знает, как себя вести на дуэли, а потому что он боится сам ее прострелить. Вот. И парадоксальным образом получается, что опытный и стройный Долохов, в которого сложно попасть, проигрывает, а Пьер, который ничего не умеет, но на его стороне как бы правда, и у него абсолютно нет никаких корыстных мотивов, побеждает абсолютно иррациональным способом, он случайно попадает в Долохова, Долохов там абсолютно случайно не попадает, и в этом, наверное, очень большой смысл, потому что то же самое происходит с Россией на войне. Ну, то есть у Наполеона все рационально, он там все продумал, все рассчитал, кроме того, что он будет делать 40-градусный мороз, но его можно понять, поскольку он не рассчитывал, что он, ну, настолько затянется его кампания. Вот. И Наполеон, значит, такой амбициозный, целеустремленный чувак, все русское, и Кутузов как воплощение всего русского, иррационально. И, в общем, несмотря на то, что Бородинское сражение по цифрам было не особо как выиграно нами, но в итоге мы победили. Просто, типа, отдали столицу, просто подождали, и все само закончилось. В общем, иррациональность у Толстого побеждает. Вот к чему я это все говорю.
Да, я, кстати, тут, наверное, не совсем могу согласиться с тем, что Кутузов нерационален, потому что, на самом деле, мудрость как раз-таки и талант Кутузова у Толстого — кстати, тут важно сразу сделать ремарку, что к исторической правде все эпизоды, описанные в Толстым, имеют довольно опосредованное отношение. У него там было забавно, он, по-моему, в письме писал, что я хочу основывать свой роман там не на исторических свидетельствах, а на правде. Ну, то есть, сами понимаете, да? Ну вот, и вот сцена же как раз перед Бородинским сражением, когда Кутузов просто спит на военном совете. Как раз-таки потому, что он понимает, что любые его планы, любые вот эти диспозиции и все прочее не имеют никакого значения. И вот в этом его как бы мудрость. То есть он это понимает. Он не просто там действует, да, просто потому что он так чувствует, а он реально вот эти вещи понимает. И он типа такой показан как очень мудрый человек, понимающий вот эти законы, на которые он не способен повлиять.
И эти законы иррациональны.
Да, 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 эти законы.
А вокруг него... Его оппоненты, которые предлагают конкретные планы, которые, у которых есть там свое видение, часто основанное на их собственных амбициях.
Слушай, вот странная история. Я не знаю почему, но почему-то, когда я училась в школе, у меня Барклай де Толли был моим крашем. Я не знаю. Это была какая-то сейчас совершенно иррациональная история. Мне почему-то ужасно он нравился. И когда я читала у Толстого, как, ну, у него же Барклай там вообще показан просто, ну, каким-то, ну, очень неприятным, короче, персонажем. Мне так обидно было за него. Просто кошмар, я не знаю. Но на самом деле, конечно, Толстой там врет, и Барклай был не таким абсолютно. Вот, поэтому, в общем-то, на какую-то правдивость исторических характеров, конечно, тут... Толстой абсолютно не претендует.
Ну да, естественно, там у него, у Наполеона сопливый нос, просто потому что Наполеон ему не нравится.
Ну типа да, он там... Я слушала, кстати, в какой-то лекции, что там прям приводилось воспоминание, на основе которого Толстой воспроизводит сцену, где портрет сына выносят, помнишь, да?
Uh-huh.
И, в общем, он там читали прям... воспоминания, которое было написано одним из участников этих событий, и то, как это описывает Толстой, и вообще просто небо и земля. Ну, то есть понятно, что то, каким Наполеон описан в романе, или то, каким Кутузов описан в романе, это не имеет никакого отношения вообще к реальным историческим лицам.
Ну, да.
Потому что у Толстого все-таки была своя художественная задача, и он здесь, ну, очень много чего переосмыслил.
Мне кажется, это не про его художественную задачу, а больше про то, как он видел вообще историю, как он ее осмыслял. Ну, то есть он подчинил всех исторических персонажей своей идее, которая у него появилась. Ну, то есть он все писал, следуя этой идее.
Да, да.
За это я его больше всего не любила раньше, потому что, ну, типа, есть какие-то персонажи, которым просто не нравятся, например, Соня. И он такой, ну все, она пустоцвет, там все дела. А то, что Соня, ну, как бы классно себя проявляет на протяжении романа, и это именно она спасает Наташу, если что, от очень серьезных неприятностей. Для него это вот типа плохо. А то, что Наташа хотела убежать с Анатолием и вообще там сглупила, но ведь она так чувствовала.
Ой, я вспомнила шутку. Сейчас будет рубрика «Пересказ мема». В общем, видела мем, где, типа, чат для тех, кто влюбился в мудаков. И там, типа, Татьяна Ларина вошла в чат, там. Ну, еще, блин, сейчас не вспомню всех героев, ну, короче. Все герои входят в чат, потом Наташа Ростова входит в чат, потом Наташа Ростова выходит из чата, потом Наташа Ростова снова входит в чат. В общем, забавно.
Ну да, но, в общем, я... Когда начала говорить про дуэль Безухова и Долохова, я сказала, что это будет политический месседж. Толстой делает определенные предсказания, основываясь на исторических событиях, которые уже прошли. И в его взгляде, в его философии побеждает иррациональное, побеждают те герои, которые без эгоистичных каких-то эгоцентричных мотивов отказываются от себя ради там страны или ради каких-то других людей. И, в общем, ну, для меня своеобразное предсказание. То есть, глядя на ситуацию политическую сейчас, есть люди, у которых в руках сила, и есть люди, которые там за какую-то свою правду, за свободу там и все такое. И вот по Толстому кто-то определенный должен победить, не тот, в чьих руках сейчас сила, а тот, кто иррационально отказывается от себя в пользу чего-то большего. Вот, вы и посмотрим.
Да, я тоже тут, наверное... Хотела бы сказать, что я, когда перечитывала «Войну и мир», я не смогла прочитать эпилог в очередной раз. Но сейчас на календаре у нас 6 февраля, и, в общем, буквально неделю назад я решила, что, наверное, все-таки почитаю, потому что я помнила, что как раз-таки в этом эпилоге речь идет о его взглядах на историю и о том, что же движет историческими событиями. И я прочитала эпилог абсолютно от и до. И, в общем-то, я нашла, на самом деле, это довольно утешительным, потому что Толстой говорит о том, что... Я частично сейчас, наверное, повторюсь, что ты сказала, но хочу еще немножко добавить. Толстой вообще отрицает свободу воли как двигатель исторического процесса. И люди, которые считают, что они... своими намерениями, своими желаниями или какая-то группа людей может изменить мир, но если их желания не согласуются с какой-то общей иррациональной идеей, которая существует в народе, в массах, ну вообще просто существует как такой исторический фон, они никогда не смогут победить. И всегда история как бы действует по... законом, который не всегда понятны людям. И он, в общем-то, призывает как раз историков найти тот самый закон, ту самую силу, которая там подобно гравитации действует на всех людей на планете, также силу, которая действует на все исторические события, которые происходят. Вот. В общем, эпилог в наше непростое время оказывается очень утешительным чтением.
Да. На меня это тоже такое впечатление произвело. И если вы боитесь философии «Войны и мира», то не бойтесь, потому что она там вынесена отдельно в эпилог, его можно не читать.
Да, можно прочитать, когда у вас будет на это силы, настроение и желание какое-то.
Да, и вот про роль личности в истории мы вам сейчас рассказали, а, ну, типа про просто вот обычных людей. Типа, чем меньше у тебя вес на политическом, скажем так, на поле истории, тем более ты свободен. тем больше у тебя свободы воли. А типа самые крупные... Почему я все время говорю, типа, мне должно быть стыдно, мы тут Толстого обсуждаем. А если ты какая-то крупная политическая фигура, то значит, все, что ты делаешь, практически предопределено вот этими силовыми линиями истории, которые во взгляде Толстого, по крайней мере, существуют. Это вот про роль личности в истории. А если просто вот про общечеловеческое, то для Толстого существует два главных порока. Это тщеславие и похоть. Ну, там типа, какие-то еще пороки он особо страшными не считал, но вот в основном его герои борются с тщеславием и похотью, и от этого есть два основных лекарства — религия и семья. Вот. Ну, религия не имеется в виду какой-то религиозный фанатизм или отправление обрядов, а вот просто, наверное, вера во что-то высшее, в какое-то добро.
Вот, кстати...
Вот, а семья...
Извини.
Да.
Я тебя перебила.
Ну, говори.
Я просто хотела сказать, что мы с тобой уже говорили про то, как жизнь Толстого в итоге отрицала его взгляды. И ведь действительно Толстой ушел от церкви. То, что у него был конфликт с одним из деятелей. Блин, я забыла, с кем сейчас, стыдно мне, но я не буду... уточнять. Ну, в общем, этот самый церковный человек писал письма, по-моему, не только Толстому, но еще своим друзьям, с тем, что я вам желаю, чтобы Толстой умер просто в страшных мучениях, в одиночестве и все такое. Ну, в общем, то, чего обычно не ожидаешь от христианского подвижника. Ну, в общем, действительно, Толстой ушел от церкви, и в конце же он и от семьи сбежал. Он давно хотел, он очень хотел сбежать. На самом деле, в конце своей жизни он в итоге сбежал, и это было, в общем, роковое бегство. Он в итоге умер после попытки вот этого побега. И, в общем, да, это довольно интересно, что его жизнь действительно в итоге рассудила все иначе.
Ну да, но тут, опять-таки, не стоит воспринимать Толстого как истину в последней инстанции.
Нет, конечно. Мне кажется, как раз история Толстого в этом плане очень поучительна, что книги пишут живые люди, и они могут заблуждаться, они могут менять свои взгляды, и то, что для Толстого там было истиной и было актуально в 35, уже не было таким в 70 лет. И это нормально. Это живая жизнь, и к этому и надо так относиться. Мне всегда тоже дико раздражает, что часто в школе и вообще в каком-то общественном поле у нас воспринимаются писатели как какие-то небожители, которым какая-то вот истина открывается. Но ведь это не так. Мы все люди.
Да, это просто ищущий человек, который тоже заблуждается, которого одолевают какие-то идеи, не всегда хорошие, и которые совершают много ошибок. Может быть, еще немножко обсудим сериал BBC?
Давай.
В общем, если вы все-таки не готовы подписаться на 4 тома, то можно посмотреть сериал от BBC. Там всего 6 эпизодов по часу. И, ну, есть немного от него такое ощущение быстрого пересказа, краткого содержания. Я повторяю все свои мысли по несколько раз, чтобы они отложились. Я просто хочу утомить слушателей, чтобы они перестали критиковать мои мысли и воспринимали их, как будто это истина в последней инстанции. А мне сериал понравился. А ты что скажешь?
Я скажу, что там такие красивые актеры все просто. Это такой... наслаждение для глаз. Это такое наслаждение для глаз.
Ну, кстати, про актеров. Ну, мне тоже понравился каст, но я была удивлена, когда, например, увидела, что на роль книжной Марьи Толстой постоянно подчеркивает ее какую-то некрасивость. Выбрали Джесси Бакли, актрису. Вот она снималась в «I'm thinking of ending things».
В Чернобыле она снималась.
Я не смотрела.
Жена пожарного, короче, который тушил.
Для меня она вообще красавица, я не знаю.
Очень клёвая. Да там все такие красивые, я просто не могу. Хотя бы ради этого стоит посмотреть. Конечно, там, ну, это вам не даст полного ощущения и полного впечатления от «Войны и мира». Там есть и определенные вольности, и, конечно, там не вошло все, что было в романе, но мне кажется, это очень клевый сериал. Ну, я прям вообще с удовольствием посмотрела.
Знаешь, что я тебе скажу еще? Актер Том Бёрк, который играет Федора Долохова, знаешь, кого еще играет в сериале BBC в другом?
Кого?
Корморана Страйка.
Это он? Ой, я не... Блин, я вообще не узнала. Там Борис есть, кстати. Кстати, забавно, что он ведь играет Бориса в «Войне и мире» и играет Бориса в «Щегле». Это ведь один тоже актер, да?
Нет.
Нет?
Я про другого.
Не, я поняла, про которого ты. Я имею в виду, что там еще есть этот... Блин, как этого актера зовут? Я забыла.
А, Борис, который Друбецкой.
Да.
И Борис... Да.
Он только... Ну, я имею в виду, он взрослого Бориса играет.
Да.
Вот, это довольно прикольно.
Очень много Борисов.
Типа, всю жизнь играешь Борисов. Не, я еще смотрела, кстати, с ним фильм, где он пытался покончить с собой... Но у него ничего не получалось, и тогда он нанял киллера, чтобы он его убил.
Его там звали Борис?
Нет. Кстати, не помню, кого там звали, но точно не Борис.
Так, подожди, давай еще вернемся к самому главному. Ну ладно, это БДС говорит, что это самое главное. Но, короче, действительно ли друг с другом спали Элен и Анатоль Курагины? В сериале показано, что да, у Толстого есть намеки, что, возможно, это так. А ты что думаешь?
Там Толстой говорит о том, что там была некая история между Элен и, господи, Анатолием, после которой их, типа, разлучили. Так что я допускаю. Ну, то есть вполне.
Там еще в романе есть такой эпизод, где Пьер ругается с Анатолием после того, как тот пытался похитить Наташу, и он говорит, что вот, типа, есть стрёмные женщины, такие, как ваша сестра, вот с ними можете путаться, потому что они против вас вооружены, они такие же стрёмные, как вы. Вот, и я тоже это увидела, как ну, каким-то подтверждением.
Возможно, да. Ну, короче, вполне. Ну, в смысле, я не вижу... Ничего противоречащего книге, так уж точно. Тем более, что они же прям супер порочные. Ну, там прям постоянно говорят, какие они порочные. В общем-то, почему бы и не настолько порочные.
Ну, короче, мы уже говорили же про то, что Толстой некоторых героев откровенно любит, а некоторых откровенно не любит. И почему-то вот... Например, у меня есть ощущение, что он дико не любил Соню. Наверняка списал ее с какой-то девушки, которая его обидела. Но у меня почему-то нет такого ощущения, вот особенно по поводу Анатолия Курагина, потому что Толстой вот так вот как-то о нем говорит, типа, знаешь, ну вот он, конечно, делал стрёмно, но искренне, ну вот он типа просто не думал и не мог понять, что там с другими людьми будет от его поступков.
Да.
Вот как ты думаешь? То есть, получается, Толстой не считал Анатолия Курагина плохим человеком.
Там же еще была история, что у него там жена была вот в момент, когда он с Наташей всю эту историю пытался провернуть. В общем, да, ну, он скорее, мне кажется, относится к нему как раз-таки как к такому типу героя, который вот абсолютно поддался своей какой-то безнравственности, похоти, и вот до чего такая бездумная... похоть вообще доводит, потому что действительно это абсолютно герой, который никак вообще не рассуждает о том, что он делает. Он делает, ну, просто потому что захотел, и все.
Я к некоторым героям прям слышу осуждение Толстого, а вот, ну, про некоторых этого не слышу, и мне странно, поскольку, ну, Анатоль Курагин точно хуже, чем Соня.
Мне, кстати, почему-то кажется, это сейчас не какая-то подтвержденная точка зрения, что для Толстого герой, который делает что-то плохое сознательно, он гораздо хуже, чем тот, кто делает что-то бессознательно, вот как Анатоль. То есть мне кажется, что вот Элен, например, она Толстому нравится еще меньше, потому что она как раз-таки... Ну, во-первых, потому что она женщина, которая себя так ведет, а это сразу уже минус 100 очков. В смысле, до Толстого. А во-вторых, короче, она осознает то, что она делает, она сознательно делает какие-то вещи. А Анатоль, он реально такой, ну, типа, дурачок. Он просто как-то вот на... свои на инстинктах живет и вообще не дает себе воли задуматься. А Соня для меня вообще довольно загадочный персонаж в этом плане. Я, если честно, вот ее, наверное, понимаю меньше всего. Ну, в плане не ее, а то, что с ней происходит в романе, мне понятно в меньшей степени. И в эпилоге там есть очень странный диалог между Марией и Наташей, в котором Наташа говорит, что Соня — это вот в Евангелии есть строчка, что у неимущих отнимется, и вот что Соня, она такой неимущий. И для меня все равно это ничего не проясняет.
Я просто поняла, что Толстой ее ненавидел, и все.
Ну, типа, там было еще, что она привязывалась к дому, а не к людям. Ну, типа, как кошка. Не знаю, это вообще очень странно.
Но он ее с кошечкой сравнивал тоже в начале.
Да, постоянно.
Но самый плохой персонаж, это получается, ну, помимо Наполеона, это Долохов, потому что он тоже...
О, Долохов вообще просто Я забыла слово. Коварный, коварный тип.
А я думала, ты вспоминаешь слово «тварина».
Слушай, а знаешь, что я подумала сейчас про Соню? Может быть, по мнению Толстого, возможно, она какая-то вот никакая. Не теплая, не холодная. То есть она, не знаю, какое-то вот есть ощущение, что она какая-то вот пассивная, что ли, немного. И, может быть, из-за этого такое отношение. Не знаю, для меня это реально вот... У меня ощущение, что это действительно был укол кому-то из людей, которых он знал просто.
Типа, если тебя взяли сиротой там в какой-то дом, вряд ли у тебя была очень большая возможность выражать свои чувства, как-то проявляться и все такое. А Соню же довольно маленькой взяли.
Ну, мне ее ужасно жалко, и как-то вообще несправедливо, мне кажется, с ней обошелся Толстой.
Но это моя главная к нему претензия. Мне, кстати, нравится, что Толстой сделал Долохова сентиментальным злодеем. Ну, то есть он его сделал не просто злым, а еще и сентиментальным.
Его арка, на самом деле, очень крутая. Вот эта вся история, что он, типа, влюбился в Соню, она ему отказала, и он отомстил Ростову, просто выиграв все его деньги. Это прям... Ну, он демонический такой персонаж. Прям... Ну, арка классная. Ну, именно с точки зрения вот интереса, там, интриги, драмы.
Но он в итоге просто всем Ростовым поднасрал, потому что потом он помогал Анатолию Курагину похитить Наташу. Да. Потом он практически стал виновником смерти Пети. Вот, потому что он, ну, там вроде что-то было, что Петя им очень восхищался, mm-hmm. хотел там ему понравиться, и поэтому и погиб, потому что пытался произвести впечатление на Долохова, а при этом его смерть на Долохова какое-то неправильное впечатление произвела, ну, в смысле, он не особо-то расстроился.
Ну да.
Но его сентиментальность выражается в том, что он влюбился в Соню, там его очень привлекала эта непорочность, потому что он привык к порочным женщинам. А еще, когда его Пьер ранил на дуэли достаточно серьезно, он там очень сильно переживал за свою маму и горбатенькую сестру.
Да-да-да. Не, вообще, эта арка, она очень классная.
Да, я очень любила читать про Долохова в школе, ну и сейчас опять тоже. Это одна из моих любимых линий.
В школе, кстати, вообще не помню. Какое было мое отношение к этому персонажу и к его истории?
Но я помню, как Дмитрий Быков рассказывал на лекции, что его ученицы, ну он же там преподавал литературу или преподает, что они все, ну, типа девочки все считают Долохова чуть ли не главным положительным героем. Но я не знаю, до какого момента он не уточнял. И количество этих девочек тоже не уточнено. Но вполне возможно, что он действительно привлекает.
Но он как такой реально романтический герой. Ну, почти Печорин. Ну ладно, это было не очень подходящее сравнение, но в смысле я имею в виду, что не то, что он похож на Печорина, а то, что он мог бы встроиться вот в этот ряд, мне кажется.
Так он встраивался в ряд рассуждений о сверхчеловеке вообще. Это взгляд Толстого на сверхчеловека. Вот такой он.
Прикольно. Я подумала, что как лишний человек, он скорее вот как Печорин и все эти, Онегин, в общем, все эти персонажи.
Мне кажется, что Толстой хотел показать, что сверхчеловек такой, типа, проигрывает Пьеру Безухову и рациональному, душевному, толстенькому парню.
Ну да.
Ну я тебя перебила, ты что-то хотела еще сказать про Печорина?
Нет, я как раз-таки хотела сказать, то, что ты сказала про то, что иррациональное победило рациональное. Ну, мы повторяем уже ту мысль, которая у нас была. Что? Будем заканчивать тогда?
Да.
А я хотела еще сказать про утешительное чтение и про какую-то... Меня вообще просто как-то утешает и успокаивает, что все те события, которые мы переживаем сейчас, мы в той или иной степени... переживали уже на протяжении истории. Ну, в смысле, не мы, а наши предки и наша страна. И я вчера еще почитала статью Толстого «Я не могу молчать», и мне кажется, что для кого-то она тоже может стать утешением и каким-то способом облечь в слова все те эмоции, которые многие из нас сейчас испытывают. Ну, будем цитировать что-то или нет?
Да, давай процитируем.
В общем-то, статья «Я не могу молчать», она 1908 года, она была написана как реакция на многочисленные задержания и суды над революционерами и людьми, которых таковыми посчитала царская власть. И, в общем, она обращена непосредственно к правящей тогда царской семье и, ну, в общем, действующего правительства, скажем так. И, в общем, да, одна цитата, которую бы хотелось привести. «То, что вы делаете не для народа, а для себя. Для того, чтобы удержать то, по заблуждению вашему, считаемое вами выгодным. А в сущности, самое жалкое и гадкое положение, которое вы занимаете. Так и не говорите, что то, что вы делаете для народа. Это неправда. Все те гадости, которые вы делаете для себя». Для своих корыстных, честолюбивых, тщеславных, мстительных, личных целей. Для того, чтобы самим пожить еще немножко в том развращении, в котором вы живете и которое вам кажется благом. Но сколько вы не говорите о том, что все, что вы делаете для блага народа, люди все больше и больше понимают вас и больше презирают вас. И на ваши меры подавления и пресечения все больше и больше смотрят не так, как вы бы хотели». Как на действия какого-то высшего собирательного лица правительства, а как на личные дурные дела отдельных недобрых себелюбцев. Вот.
Ну, надеюсь, нас не посадят.
Что ж, давай прощаться. А, слушай, возможно, вообще, давай будем оптимистами. Возможно, ко времени, когда наш подкаст выйдет из очень долгого продакшена, мы уже все будем жить в каком-то более приятном и хорошем мире.
Ты вообще через сколько лет планируешь этот выпуск обнародовать? Лет через 25?
Ну, давай просто верить в хорошее. Я вот к чему всех призываю.
А я призову вас читать Толстого, не бояться, что там 4 тома, пропускать то, что вам неинтересно, и там, не знаю, смотреть в интернете просто, зачем там Балашов ездил к Наполеону. Или что-то про реформы Спиранского. А все, что вам интересно, читайте, перечитывайте. Не бойтесь Толстого, он прикольный.
И не верьте, что Барклай де Толли был плохим человеком. Это не так. Всем пока.
Пока.